переправа возле Слуши и все остальное. Наши со старым Джорджи тропки пересекались больше раз, чем упомню. И когда я помру, то и не говорить, чего этот зубастый дьявол не попытается со мной сотворить. Так что дайте-ка мне баранины, и я расскажу вам о нашей первой с ним встрече. Жирный такой, сочный кус. Не эти ваши плоские горелики. Мы с Па и Адамом, моим братеем, по слякотным дорогам катили обратно с рынка Ханака. У нас сломалась тележная ось, да и одежки вконец измызгались. Вечер застал нас вдали от дома, так что мы остановились на южном берегу переправы возле Слуши, потому что река Вайпио ярилась от многодневных ливней и раздулась из-за весеннего паводка. Слуша — земля дружелюбная, однако болотистая. Никто не живет в долине Вайпио, кроме миллиона птиц, поэтому мы не собирались ни маскировать палатку, ни затягивать под кусты телегу. Ничего. Па отправил меня искать труд и дрова для костра, а они с Адамом принялись ставить палатку. Ну вот. А в тот день у меня из дырищи ужас как дрестало, потому что я съел в Ханака ногу хромой собаки, и я сидел на корточках в чаще железных деревьев над оврагом, как вдруг на мне чьи-то глаза, я их почувствовал. «Кто там?» — крикнул я, и все заглушающий папоротник поглотил мои слова. «А ты, парень, в темное местечко забрался?» — прошелестел папоротник. «Назовись!» — крикнул я, хоть и не так громко. — Смотри, нож при мне! Прямо у меня над головой кто-то шепнул. — Сам назовись, парень. Ты Закри храбрец, а ли Закри трус? Я глянул вверх и, само собой, сидел там на гниющем дереве. Старый Джорджи со скрещенными ногами, а в глазах его голодных была такая хитрованская ухмылочка. «Тебя я не боюсь», — сказанул я ему, хоть если по правде голос мой был все равно шаутиное пуканье среди урагана. Внутри я весь так и трепетал, когда старый Джорджи спрыгнул со своей ветки. И что же потом случилось? Он исчез. В смутном порыве ветра, вот так прямо у меня за спиной. Ничего там, кроме пухлой жир птицы, которая вынюхивала личинок. Так и напрашивалась, чтоб ее щипали и насадили на вертел. Ладно, думаю, значит, Закри храбрец осадил старого Джорджи, так-то. И тот отправился охотить других, что потрусливее будут. Хотел рассказать Па и Адаму о своем жутком приключении, но ведь история куда приятнее, когда рот разламывается, перемалывая птичьи ребрышки, так что тихо-тихо натянул я портки, подкрался к этой мясистой, перистой стерве и бросился на нее. «Мадам жир-птица Шо!» проскользнула у меня сквозь пальцев и запрыгала на утек. Но я не сдавался, я погнался за ней вверх по течению через колдобинные колючие заросли, хрустя сухими ветками и всем таким прочим, и колючки ужас как царапали меня по лицу, но, вишь, у меня был такой жар гоночный, так что я не замечал, что деревья редеют, что водопады хилавы ревут все ближе, ничего не замечал, пока не выбежал дуром прямо на прогалину у заводи и не оторопел, увидав табун лошадей. Не диких лошадей. Это были лошади в кожаной броне, утыканной шипами. А на большом острове это означает только одно Ну да. Конов. 10-12 раскрашенных дикарей уже поднимали, доставали свои кнуты да клинки, обращаясь ко мне с воинственными криками. Ух, теперь я улепетывал обратно вниз по оврагу тем самым путем, которым пришел. Да-да, охотничек стал дичью. Ближайший кон бежал за мной, остальные прыгали на своих лошадей и смеялись, радуясь потехе. Теперь шо? Страх он, конечно, окрыляет ноги, но он еще и путает тебе мысли. Вот я и скакал, что твой кролик, обратно к па. Я же был только 9-летка, поэтому просто следовал своему инстинкту, не продумывая, что может случиться. Но до нашей палатки я так и не добрался. Иначе не сидел бы здесь, не сказывал бы вам своих историй. Споткнувшись о крепкий корень, о ногу Джорджи, может быть, я покатился, закувыркался в яму с жухлыми листьями, которые укрыли меня от копыт конов, громыхавших надо мной. Я оставался там, слыша обрывки их криков. Они проносились мимо всего в нескольких ярдах, мчались через деревья прямо к Слуше, к Па и Адаму. Я полз скрытно, быстро, но таки опоздал, слишком опоздал ей. Коны окружили наш лагерь, щелкая своими бычьими кнутами. Па размахивал топором, и мой братей схватил свою пику, но коны с ними просто игрались. Я остановился на краю поляны. Страх, видишь, совсем отравил мне кровь и никак не мог двинуться дальше. «Хрясь!» — щелкнул кнут, и Па с Адамом опрокинулись на землю и стали корчиться, как будто угри на песке. Вождь конов, хищный такой стервец, слез со своей лошади, по мелководью пошлепал к Па, улыбаясь своим раскрашенным братеям, достал свое лезвие и вскрыл по горло от уха до уха. Ничего такого алого, как кровь, что хлестала из горла па, я в жизни не видел. Вождь слезнул кровь па со стали. Адам был ошламлен, все его мужество улетучилось. Раскрашенный стервец связал самому старшему моему братею пятки и запястья и перекинул его через седло, как будто культаро. Остальные шныряли по нашему лагерю, собирая железяки и все такое, а чего не забрали, то все порушили. Вождь вскочил на свою лошадь, повернулся, посмотрел прямо на меня. Глаза те были глазами старого Джорджи. «Закритрус, — они сказали, — ты родился быть моим. Вишь, так зачем же противиться?» Доказал я, что он не прав. Остался, чтоб вонзить, погрузить свое лезвие в шею кому из конов. Проследил за ними до их лагеря, чтоб освободить, спасти Адама. Не, Закри храбрец 9-летка, он по-змеиному шмыгнул в лиственное укрытие и стал скулить, молить Санми, чтоб не схватили, поработили и его тоже. Ей, это все, чего я сделал. Ох, да был бы я на месте Сунми, я б такую услышав, только покачал бы головой с отвращением, да и раздавил бы меня, что твоего навозного жука. Па все еще лежал, качался в соленом мелководье, когда я прокрался обратно после наступления ночи. Вишь, река успокаивалась, и небо теперь прояснялось. Па, который меня журил, колошматил, любил, был скользким, что пещерная рыба тяжелым, что корова, Холодным шоками не всю кровь до капельки высосала из него река. Я не мог толком горевать, ничего еще, все был просто кошмаром, ужасом, вишь. Теперь так. От суши, от костяного берега оставалось миль 6-7, то вверх, то вниз, так что я насыпал курган для па прямо там, на месте. Не мог вспомнить святых слов Аббатисы, кроме «Дорогая Сонмей, среди нас пребывающая, верни эту возлюбленную душу в утробу долины, молим тебя». Значит, сказал я их, перебрался через Вайпио и побрел петляющей тропкой через ночной лес. Крошка-сова заухала на меня. «Славно сражался», — закри храбрец. Я крикнул птице заткнуться, но она ухнула мне в ответ. «А то! Ты скурочишь меня, как скурочил их конов. О, ради моих цыпа-цыц-цыпочек поимей милосердие!» Сверху с Кахалских гор доносился вой динго. «Закри, трус!» Наконец луна. Она подняла свое лицо, но эта холодная дама ничего не говорила. Не, ей не надо было. Я знал, что она думает о мне. Адам смотрел на ту же луну, только в 2-3-4 милях от меня, но помочь я ему мог не больше, чем если бы он был дальше дальнего Ганлулу. Я взорвался, открылся и взвыдью рыдал, рыдал, рыдал ей, что твой спеленатый связанный бебень. Через милю вверх по холмам я добрался до жилища Авеля и поднял их всех своими воплями. Меня впустил старший Авеля Исаак, и я сказал им, что случилось на переправе у Слуши, но... Сказал ли я всю правду? Не. Завернутый в одеяло Авеля, согреваясь у их огня и обгладывая предложенные ими косточки, мальчик Закри врал. Я не признался, что это я привел конов к лагерю па. Вишь, я сказанул им, что просто охотил в зарослях жир птицу, а когда вернулся, поубили, Адама забрали, и в грязи повсюду виднелись отпечатки копыт конов. Ничего не мог сделать ни тогда, ни теперь. Десяток конов-головорезов, они могут убить семью Авеля точно с той же легкостью, что и па. Ваши лица спрашивают меня, зачем я врал? В новом своем сказе, слышь, я не был закрыт тупицей, не закрыт русом, я был просто закри невезучи-везучим. Враки — это стервятники старого Джорджи, которые кружат в вышине, выглядывая внизу малорослую худосочную душонку, чтоб пасть погрузить в нее свои клювы, и той же ночью в жилище Авеля той малорослой худосочной душонкой ей был я сам. Теперь вот вы смотрите на морщинистого хмыря. Легкие у меня опрели, и это потихоньку отбирает у меня дыхание, так что немного еще зим я увижу снаружи. Не-не, я это знаю. Кричу вот через больше, чем 40 лет себе самому. Закри, девятилетки, эй, слушай! Времена теперь такие, что ты слаб против мира. А со временами тебе ничего не поделать. Это не твоя вина, во всем виноват этот скуроченный мир. Но как бы громко я ни кричал, мальчик, закри, он не слышит меня и никогда не услышит. Козий язык — это дар, ты получаешь его с того дня, как родишься, а не получаешь. Если получил, то козы будут с уважением тебя слушаться, если нет, они просто потопают, забрызгают тебя грязью и станут презрительно в сторонке. На каждом рассвете доил я козочек, а и большую часть дней вел все стадо вверх, к горловине долины Элипайо, и дальше через проход Вертобре к вершинам Кохал. Коз тетушки Бис я тоже пас в своем стаде. У них был 15-20 козочек, значит, всего у меня было 50-60, чтоб следить, помогать им при родах и приглядывать за больными. Я любил этих немых животин больше, чем самого себя. Когда барабанил дождь, я промокал до нитки, отрывая от них пиявок. Когда жгло солнце, покрывался коричневой хрустящей корочкой. А если мы поднимались в Кахало высоко, бывали времена, когда не спускался обратно 3-4 ночи подряд. Ей! В горах рыскали динго, норовя унести какого-нибудь шаткого новорожденного, если ты не возражал им своей пикой. Когда мой па был мальчиком, дикари из племени Мукини прибредали, бывал, с подветренной стороны и угоняли козу другую. Но потом коны поработили Мукини по всему югу, и старые их жилища в Хауи покрылись мхом. Теперь там хозяйничали только муравьи. Мы, козопасы, знали кахалы, как никто другой. Все расщелины ручьи убежища, стальные деревья, которые пропустили сборщики добра старых времен, и 1, 2, 3 зданий древних, о которых никто не знал, кроме нас. Козопасы славятся тем, что покрывают девчонок. Вишь, ежели девчонка запала на козопаса, то ей надо пойти на наш свист, туда, где нет людей, и мы займемся этим под небом, и никто не увидит, кроме кос, а те никогда не скажут ничего старушке молве. Первого своего бебеня я посадил в Джейджо из жилища Каттерфута. Было это под лимонным деревом, вишь, солнечным таким денечком. По крайности, она была первой, кого я знал. А девчонки, они так морочат насчет кто, когда и все такое. Мне было 12, тело у Джейджо было крепкое, жадное, она смеялась. И оба мы колобродили и с ума сходили от любви. Ей, прям как вы, двое здесь сидящих. Так что, когда Джейджо стал созревать, мы говорили о том, чтоб пожениться, вот она и перешла жить в жилище Бейли. У нас, видишь, было много пустых комнат. Но потом у Джейджо, слышь, рано вырвались воды на несколько лун, и Банджо взяла меня в Каттерфуту, где она рожала. Бебень вышел через всего несколько тактов после того, как я туда пришел. Этому сказу не очень-то поулыбаешься, но вы спросили о моей жизни на Большом острове, и такие вот выплескиваются воспоминания. У бебеня не было рта, не ноздрей, так что он не мог дышать и стал умирать, как только ма Джейджо перерезала пуповину, бедный хмыречек. Глаза у него так и не открылись. Он только почувствовал на спине тепло рук своего па, пошел дурным цветом и перестал сучить ножками и умер. Джейджо была влажной, бледной, одутловатой, и похоже было, что она тоже умирает. Женщины сказали, чтоб я вышел, освободил место для травницы. Я понес мертвого бебеня, завернутого в шерстяной мешочек, на костяной берег. Такой я был осиротелый, гадая, то ли у Джейджа семя было гнилым, то ли у меня, то ли просто удача моя прогнила. Стояло душное утро, я шел среди кустарника с кровавыми цветками. Волны, пошатываясь, что больные коровы взбирались на берег и падали. Курган для бебеня не занял столько времени, как для па. Воздух на берегу пропал гниющими водорослями и плотью. Старые кости лежали среди гальки, и никто не задерживался там дольше, чем требовалось, если только не был рожден мухой аль вороном. Джейджо, она не умерла, не, но уже не нападал на нее хохот, как раньше, и мы не поженились, не. Надо ведь знать, что твои семена будут прорастать в чисто рожденных, аль... Около того, так? А то кто будет соскребать мох с твоей крыши, аль смазывать маслом твою икону от термитов, когда тебя не будет? Значит, если я встречал Джейджо на собраниях аль обменах, она говорила: «Дождливое сегодня утро даже?» А я отвечал: «Ну...» До самой ночи будет лить, полагаю. И мы проходили мимо. Тремя годами позже она вышла замуж за одного кожевенника из долины Кейн. Но на их свадьбе я не был. Это был мальчик. Наш умерший безымянный бебень. Мальчик. У людей долин есть только один бог, богиня, которую зовут Сонми. У дикарей на Большом богов обычно было больше, чем блох на Барбосе. Внизу, в Хило, они под настроение молились Сонми, но у них были и другие боги. Боги акул, боги вулканов, боги зерна, боги чиханья, боги волосатых бородавок, ну... Просто назови хоть шо, и Хило породит для этого бога. У конов было целое племя богов войны, богов лошадей и всего такого. Но для людей долин дикарские боги не стоили того, чтоб их знать, не. Только Сонми была настоящей. Она жила среди нас, присматривая за девятью долинами. Большую часть времени мы ее не видели, порой она была, видимо, такая морщинистая старуха с клюкой. Но иногда она представала передо мной в виде мерцающей девушки. Сонми помогала больным, исправляла испортившуюся удачу, а когда умирал кто-то верный, цивилизованный, она брала его душу и вела ее обратно в чью-то матку где-нибудь в долинах. Иногда мы помнили свои прежние жизни, иногда ничего не могли вспомнить. Порой Сонми в сновидениях говорила об Атисе, кто есть кто, порой не говорила. Но мы знали, что всегда родимся заново, как люди долины, потому смерть не была для нас такой страшной, нет. Если только старый Джорджи не залучил твою душу, то есть. Вишь... Если ты вел себя по-дикарски и эгоистично, отвергал цивилизацию, аль если Джорджи соблазнял тебя на варварство и все такое, то душа твоя наполнялась, набивалась и отягощалась камнями. Тогда Сонми не могла пристроить твою душу ни в какую матку. Такие бесчестные и корыстные люди назывались... отягощенными. И для людей долин не было участи страшнее. И вот звезда цивилизованных погасла, Но разве это важно? Я не могу сказать «да», не могу сказать «нет». Я вручаю свою судьбу в руки Сонми и молюсь, чтоб в этой жизни она отвела мою душу в хорошее место, ведь она спасла мою душу здесь. И скоро, ежели не заснете у огня, я расскажу, как. Иконная была единственным зданием на костяном берегу между долиной Кане и долиной Ханакаа. Строгих указаний держаться от нее подальше не было, но никто не входил туда просто так, потому что твоя удача загнила бы, если бы у тебя не было веской причины, чтобы потревожить эту запертую под крышей ночь. Наши иконы, которые мы вырезали, полировали и на которых писали слова на протяжении жизни, хранились там, когда мы умирали. В мое время их там стояли тысячи, ей. Каждая была какого-нибудь человека долин, как я, рожденного, жившего и рожденного снова с тех пор, как флотилия доставила наших предков на большой остров, чтоб избежать падения. Впервые вошел я в иконную вместе с Па, Адамом и Джонасом, когда был семилеткой. Ума, когда она рожала Кэткин, начались сильные кровотечения, и Па взял нас помолиться Сонми, чтобы она ее вылечила, потому что иконная была особым святым местом, и Сонми обычно слушала там. Темно было внутри, как под водой. Воском и тиком, маслом и временем. Вот чем там пахло. Иконы жили на полках от пола до крыши. Сколько их там было, сказать не могу. Не будешь ведь пересчитывать их, шокос. Но ушедшие жизни превосходили по числу нынешней жизни, что листья превосходят по числу деревья. Голос Па говорил во тьме. Он был знакомым, но и жутким, когда просил Сонми остановить умирание Ма и позволить ее душе подольше оставаться в теле. И я в своей голове молился о том же самом, хоть и знал, что был отмечен старым Джорджи на переправе возле Слуши. А потом мы услышали что-то вроде рева под тишиной, составленного из миллионов шепотков, что океан. Только это был не океан, не. Это были иконы. И мы знали, что Сонми была там и слушала нас. Ма не умерла, Сонми ее пощадила, вишь. Во второй раз я был в иконной, когда наступила ночь сновидений, когда 14 зарубок на наших иконах говорили, что мы взрослые люди долин, то мы в одиночестве спали в иконной, куда Сонми присылала нам особое сновидение. Некоторые девушки видели, за кого они выйдут замуж. Некоторые парни видели, как им следует жить. Иной раз мы видели, что за штуку надо отнести Аббатисе для предсказания. Когда наутро мы покидали иконную, то были уже мужчинами и женщинами. Значит, после заката я лежал в иконной под одеялом Па со своей собственной чистой еще иконой вместо подушки. Снаружи на костяном берегу что-то гремело, клацало, крутились, вскипали буруны, и я слышал жалобного козодоя. Но то был не козодой, не, то открылся люк прямо рядом со мной, и раскачивался канат, уходя вниз, в небо под миром. «Спускайся», — велела мне Сонми, и я стал, только канат был сделан из человеческих пальцев и запястий, сплетенных вместе. Я посмотрел вверх и увидел огонь, опускавшийся вниз от пола иконной. «Перережь канат», — сказал какой-то скрученный человек, но я боялся, потому что тогда бы упал ей. В следующем сновидении я держал своего уродца-бебеня в комнате Джей-Джо. Он извивался, сучил ножками, как это был в тот день. «Быстро закри», — сказал тот человек, — «вырежи бебеню рот, чтоб он мог дышать». Я взял в руки лезвие и вырезал своему мальчику улыбающуюся щель. Это было, что резать сыр. Оттуда запенились слова: «Зачем ты убил меня, па?» В последнем сне я шел вдоль берега Вайпио. На другой стороне увидел Адама, счастливо удившего рыбу. Я помахал, но он меня не видел, так что я побежал к мосту, которого в жизни наяву там никогда не было, такому золотому бронзовому мосту. Однако, когда, наконец, я перебрался на сторону Адама, то горестно зарыдал, потому что ничего там не оставалось, кроме заплесневелых костей и маленького серебряного угря, который трепыхался в пыли. Угорь этот был светом зари, пробивавшимся под двери конной. Я припомнил три эти сновидения и пошел сквозь брызги бурунов к Аббатиссе, никого по пути не встретив. Аббатисса кормила своих цыпляток позади школьной. Она внимательно выслушала мои сны, потом сказала, что в них были замысловатые предсказания, и строго-строго велела мне подождать в школьной, пока она будет молиться сонми, чтобы получить их настоящее значение. Комната школьной была тронута этой святой тайной цивилизованных дней. Все книги, найденные в долинах, стояли там на полках. Делались они истрепанными, изъеденными ей, но это были книги и слова знания. Еще там был шар мира. Если весь мир был огромным большим шаром, я не понимал, почему люди с него не падают, и до сих пор не понимаю. Вишь, я не был особо ушлым, когда учился в школьной, не то что Кэткин, которая могла бы стать следующей Аббатиссой, если бы все пошло по-другому. Окна школьной были из стекла, до сих пор не разбитого со времен падения. Но самыми удивительными были часы, единственные работающие часы в долинах и на всем большом острове, на всем Гауае, насколько я знаю. Когда я был школяром, то боялся этого тиктокающего паука, который за нами следил и нас судил. Аббатисса учила нас языку часов, но я его забыл, кроме 12:30. Помню, Аббатисса говорила: «Цивилизации необходимо время, а если мы позволим этим часам умереть, то время умрет тоже. Тогда как же мы сможем вернуть цивилизованные дни, какими они были до падения?» В то утро я тоже смотрел на тикалки часов, пока Аббатисса не вернулась из своей комнаты предсказаний и не уселась против меня. Она сказала, что старый Джорджи жаждет залучить мою душу, поэтому он наложил проклятие на мои сновидения, чтобы затуманить их значение. Но Сонми сообщила ей, какими были настоящие предсказания. И вам тоже надо хорошо запомнить эти предсказания, потому что они не раз изменят тропу этого сказа. Первое. Если руки горят, оставь эту веревку, не разрезай. Второе. Если враг спит, оставь его горло, не перерезай. Третье. Если бронза горит, оставь этот мост, не пересекай. Я признался, что не понимаю. Аббатисса сказала, что тоже не понимает, но я пойму, когда придет истинный такт, и она заставила меня вколотить ее предсказания в память. Потом она дала мне на утрик куриное яйцо, еще влажное и теплое прямо из-под птицы, и показала, как сосать его желток через соломинку. «Значит, хотите услышать о великом корабле предвидящих?» «Не, этот корабль не выдумка. Он был такой же настоящий, что я и что вы. Вот этими самыми глазами я видел его, ну, раз 20, аль больше. Корабль заходил в залив флотилии дважды в год, около середины весны и осени, когда день и ночь одинаково долгие. Заметьте, он никогда не заходил ни в какой дикарский город. Ни в Ханока, ни в Хило, ни вообще в подветренную сторону. А почему? Потому что только у людей долин было достаточно цивилизации для предвидящих, ей. Они не хотели обмена с варварами, которые думали, что корабль был могучим белым птичьим богом. Корабль был цвета неба, так что его нельзя было видеть, пока он не был уже у самого берега. У него не было весел, ни парусов, потому что им двигала смекалка древних. Длиной, что большой островок был корабль, высотой, что пологий холм, и нес он 2, 3, 4 сотни людей, а может, миллион. Как он двигался? Куда уводили его путешествия? Как он уцелел при всех вспышках, взрывах и при падении? Что ж, я никогда не знал многих ответов, и в отличие от большинства сказителей, Закри свои сказы не придумывает. Племя, которое жило на корабле, называлось предвидящими. И явились они с острова предвидения. Этот остров больше, чем Мавый, меньше, чем Большой, и лежит далеко-далеко в северной голубизне, больше того я не знаю, аль не говорю. Значит, корабль бросал якорь примерно в 10 бросках от школьного мыса. Из носа его выходили 2 проворные лодки, поменьше, и летели над бурунами к берегу. На каждой было 6-8 мужчин-женщин. О, все в них было чудесным! Корабельные женщины очень походили на мужчин, видишь, волосы у них были острижены, а не заплетены, что у женщин долин, и были они жилистыми, сильными. У каждого из них была здоровая гладкая кожа, без единого пятнышка парши, но все они были коричневыми, черными и больше походили друг на друга, чем другие люди, которых видишь на большом острове. И предвидящие много не говорили, не. 2 стражника оставались возле лодок на берегу, и если мы спрашивали, как вас зовут, сэр, аль, куда вы направляетесь, мисс, они только трясли головами, как будто говоря, ничего не скажу, не, так что больше и не спрашивайте. Таинственная смекалка не давала нам подойти ближе. Воздух становился все плотнее, пока ты больше не мог сделать ни шага. К тому же она причиняла оглушительную боль, так что с ней ты не дурачился, не. Обмен проводился в общинных складах. Предвидящие говорили странно, не лениво-порывисто, как в Хило, не, но опытно-холодно. К тому времени, как они высаживались, молва успевала потрудиться, и из большинства жилищ уже тащили в общинные склады корзины фруктов, овощей, мяса и всего такого. Еще предвидящие наполняли особые свои бочки свежей водой из ручья. В ответ они предлагали железные изделия, которые были лучше всех, что делались на Большом острове. Менялись они честно, и никогда не говорили угрожающе, что дикари в ханака. Но когда говорят вежливо, это проводит между вами линию, которая означает: «Я достаточно тебя уважаю, но мы с тобой не родичи, так что не переступай через эту линию, ладно?» Эй! Предвидящие соблюдали строгие правила насчет обмена с нами. Они никогда не предлагали на обмен никаких штук, которые были бы сильнее тех, что уже были на Большом острове. Например, после того, как был убит Па, собрание согласилось построить гарнизон у жилища Авеля для защиты тропы Мулеваи, которая была главной дорогой от переправы у Слуши в наши девять долин. Аббатиса попросила у предвидящих особое оружие, чтобы нам защищаться от конов. Предвидящие отказали. Она их умоляла. Около того, они все равно отказали, и тем все и кончилось. Другое правило заключалось в том, чтобы не говорить о том, что лежит за океаном, ни даже об острове предвидения, кроме его названия. Нейпс из жилища Айноуи просил взять его на корабль, мол, отработает проезд, и тогда на моей памяти предвидящие были ближе всего к тому, чтобы всем рассмеяться. Их вождь сказал «нет», и никто не удивился. Мы никогда не пытались сломить эти правила, потому как считали, что они, обмениваясь с нами, оказывают нашей цивилизации большую честь. Аббатиса всегда приглашала их остаться на пирование, но их вождь всегда вежливо отказывал, и они волочили вымененное добро к своим лодкам. Через час корабль уходил весной на восток, а осенью на север. Так проходили эти визиты каждый год с тех пор, как мог кто-нибудь помнить. Пока мне не исполнилось 16, когда женщина предвидящих по имени Мероним поселилась на время в мое жилище, после чего ничто не будет таким же ни в моей жизни, ни в долинах, ни никогда. Позади и выше прохода в Вертобре находился гребень под названием «Лунное гнездовье», откуда открывался лучший вид на наветренную сторону с пастбищ Кахал. Однажды, погожим весенним днем, я пас козье стадо в лунном гнездовье, как вдруг уследил корабль, приближавшийся к заливу флотилии, и как же красиво он выглядел! Сам голубой, как океан, так что если бы ты не смотрел прямо на него, то и не увидел бы, не. Теперь что? Я знал, мне надо бежать спешить на обмен, но, видишь, мне надо было присматривать за козами и все такое. А к тому времени, как я добрался бы до общинных складов, предвидящие, вероятно, могли бы уже вообще уходить, так что я остался ленивым, неподвижным, глядя на чудесный корабль смекалки, который приходил-уходил вместе с дикими гусями и китами. Ладно, то была моя причина, чтоб оставаться, та, которую я сам себе называл. Хоть настоящей причиной была девушка по имени Розес, которая собирала листья полилы для лекарств, что делала ее ма. Видишь, у нас была лихорадочная тяга друг к другу. И в этот пьянящий, оглашенный жаворонками день я никак не мог насытиться ее соблазнительными манго и влажной смоквой. И правда в том, что я не хотел идти никуда больше. Да и Розес тоже не собрала в тот день много листьев полилы, не. О, вы смеетесь, вы жаром пышущие юнцы, но было время ей, когда я был таким же, как теперь вы, точь в точь. Наступил вечер, когда я пригнал наших коз домой. Ма трепыхалась, волновалась, что гусыня с одним крылом, и кляла меня, на чем свет стоит. Все новости, сплетни я узнал от Суси. После обмена в общинных складах вождь предвидящих попросил Аббатису позволить ему поговорить с ней наедине. Спустя долгое время Аббатиса вышла из комнаты, где проходила встреча, и созвала собрание. Там были все жители долины из окрестных жилищ, кроме жилища Бейли, нашего, то есть. Вишь, Ма тоже не ходила на обмен. Значит, собрание провели прямо там и тогда. Вождь предвидящих в этом году хочет сделать особый обмен, — сказала Аббатиса. Одна женщина с корабля хочет полгода жить, работать в каком-нибудь жилище, чтоб узнать наши обычаи и понять нас, жителей долин. В ответ вождь заплатит нам вдвое за все, что сегодня обменяли. Сетей, горшков, кастрюль, всякого железа, всего вдвое. Подумайте теперь, какая это честь, и подумайте, что мы сможем выручить за все это добро на следующем обмене в Ханака. Ну, не потребовалось много времени, чтоб по всему собранию, набирая скорость, раскатилось единое громкое «да». Так что следующий свой вопрос Аббатисе пришлось кричать, перекрывая буйное веселье. «Кто примет у себя нашу гостью от предвидящих?» И шо? Это сразу заморозило все крики. У людей нежданно-негаданно оказались целые мешки отговорок. «У нас недостаточно места, у нас двое мелких бебеней, наша гостья не сможет хорошо спать, у нас вокруг жилища кружат такие мозесы, что искусают, ее располосуют. Ржавый Вольво, этот жирный хмырь, вот кто первым это сказал. Как насчет жилища Бейли? Вишь, ни меня, ни ма там не было, чтоб окатить их замысел холодной водицей. И он вскоре так и заполыхал. Ей! У них есть пустые комнаты с тех пор, как пап Бейли был убит. Бейли взяли из общинных складов больше, чем вложили в прошлый урожай. Ей! Это их долг. Ей! В Бейли нужны рабочие руки, и ма Бейли будет рада подмоге. Вот так вот безоговорочное решение собрания и приняли. Ну... Теперь однокрылым гусем был я сам ей. Что эти предвидящие едят, пьют? Спят ли они в соломе? Спят ли вообще? 6 лун! Ма проклинала меня за то, что не ходил на обмен с кораблем, но даже хоть ей ма была настоящей главой Бейли, я был старшим мужчиной в жилище, так что мне надо было пойти и добиться... справедливости. Я говорю, слышь, я пойду к Аббатисе и скажу ей, что мы не можем принять здесь предвидящую. Как вдруг наша дверь сказала тук-тук-тук. Эй! Это была Аббатиса, приведшая поселить предвидящую вместе с Майло, своим помощником по школьной. Все мы знали, что теперь нам никуда не деться от гостьи долин, нравится нам это, аль не нравится, мы уже не могли сказать «пропади пропадом». Так? Это принесло бы стыд на нашу крышу и стыд на наши иконы. Женщина с корабля, от нее исходил этот уксусный запах смекалки, и она заговорила первой, потому у Ма и меня языки узлом завязались ей. «Добрый вечер», — сказала она. «Меня зовут Мероним, и я от души благодарна вам за то, что вы предоставляете мне кров в долинах». Майло так по жабье ухмылялся, насмехаясь над моей тревогой, что я готов был его убить. Суси первой вспомнила об обязанностях хозяйки, усадила наших гостей и отправила Джонаса за жаревым варевом и всем таким прочим. Мероним сказала, у моего народа есть обычай вручать в начале визита маленькие подарки, так что, надеюсь, вы не будете возражать. Она сунула руку в мешок, что принесла с собой, и стала вручать нам подарки. Ма получила чудесный горшок, который стоил бы 5-6 тюков шерсти на обмене в Ханакаа, и она с придыханием заговорила, что не может принять такой дорогой дар, потому что принимать у себя незнакомцев — это путь Сонми, ей гостеприимство должно быть бесплатным, аль никаким. Но женщина предвидящих ответила, что эти подарки не были платой, не, это только заранее выраженная благодарность. И во второй раз Ма от горшка не отказалась. Не. Суси и Кэткин получили ожерелья, которые мерцали, что звезды, и у них глаза на лоб полезли от радости, а Джонас получил целое квадратное зеркало, которое его зачаровало. Оно было ярче любого из осколков, которые все еще можно иногда видеть. Майло теперь не ухмылялся так издевательски, но мне это вручение даров ничуть не понравилось, не. Эта иноземка, вишь, покупала мою семью, ясно же, и я у нее ничего брать не собирался. Так что я только сказал, что женщина с корабля может остаться в нашем жилище, но подарка от нее я не хочу. Вот и все. Я сказал это грубее, чем намеревался, и Ма уколола меня взглядом, но Мероним только сказала «понимаю, понимаю», как будто я говорил обычно нормально. Целые толпы посетителей являлись, гомоня в наше жилище тем вечером и на протяжении нескольких вечеров позже, со всех 9 долин. Родичи братей, семьи в прошлой жизни, полунезнакомцы, которых мы встречали только на обменах ей. Любой каждый, от Мауки до Мормона, приходил постучаться, посмотреть, правду ли говорит старушка молва, что живая настоящая предвидящая остановилась у Бейли. Нам, разумеется, приходилось всех их до единого приглашать в свое жилище, и ошарашенные они глазели на то, как сама Сонми сидит у нас на кухне. Однако изумление их было не так велико, чтоб помешать им грызть нашу жратву и без помех осушать наше варево, а когда они захмелевали, то из них мощной ярой струей хлестали нескончаемые вопросы об острове предвидения и об их чудо-корабле. Но вот что было странным. Мероним вроде бы отвечала на вопросы, но ее ответы ничуть не утоляли нашего любопытства, не? Не вот на столечко. Например, мой кузен Спенса из жилища Клуни спросил, что приводит ваш корабль в движение. Предвидящая ответила: термоядерный двигатель. Все с умным шоусонми видом закивали. О, термоядерный двигатель, вот оно шо, ей. Никто не спросил, что такое термоядерный двигатель, потому что никому не хотелось выглядеть перед собранием варваром альтупицей. Аббатиса попросила Мероним показать нам остров предвидения на карте мира, но Мероним просто ткнула в какую-то точку и сказала «вот». «Где?» — спросили мы. «Вишь, там ничего, кроме Голубого моря, не было, и я, к примеру, думал, что над нами издевается, насмехается. Острова предвидения нет ни на одной из карт, сделанных незадолго до падения, — объяснила Мероним, — потому что основатели предвидения держали его местонахождение в тайне. На более старых картах он был, но не на карте Аббатисы. К тому времени я немного набрался храбрости и спросил у нашей гостьи, зачем предвидящие со всей их высокой смекалкой и прочим хотят узнать о нас, жителях долин? Чему такому мы могли бы научить ее, чего она не знала? «Обучающийся ум — это живущий ум», — сказала Мероним, «и любой вид смекалки — это настоящая смекалка, будь то старая смекалка, аль новая, высокая смекалка, аль низкая. Один только я заметил стрелы лести, которыми стреляли эти слова, и то, как эта ловкая шпионка пользовалась нашим невежеством, чтоб затуманить свои подлинные намерения. Вот я и сбросил первый свой вопрос в этом покере. Но вы, предвидящие, обладаете более великой могучей смекалкой, чем целый мир, так? О, как хитро подобрала она свои слова! У нас ее больше, чем у племен Гавайи. Меньше, чем у древних перед падением. Видишь, немного-то это все говорит, а? Я помню только три ее честных ответа. Руби из жилища Поттера спросил, почему у всех предвидящих кожа темная, шо у кокосов. Не, мы никогда не видели, чтоб с их корабля сходил кто-нибудь с бледной аль розовой кожей. Мероним сказала, что предки ее пред падением изменили свои семена, чтоб производить темнокожих бебеней, давая им тем самым защиту от красной парши, и, значит, бебени тех бебеней получили ее тоже, что отец, что сын, ей, что кролики-огурчики. Нейпс из жилища Айноуи спросил, замужем ли она, потому как сам он был холост и единолично владел ореховым садом и плантацией фиговых лимонных деревьев. Все засмеялись, даже Мероним улыбнулась. Сказала, что была когда-то замужем, ей, и что у нее есть сын по имени Анафи, который живет на острове Предвидения, но муж ее давным-давно убит дикарями. Она, мол, сожалеет, что теряет возможность заняться лимонными фигами, но слишком уж стара, чтоб выставляться на ярмарке невест. И Нейпс в разочаровании потряс головой и сказал, «О, корабельщица, ты разбила мне сердце, ей разбила». Под конец мой кузен Кобери спросил, «Так сколько же тебе лет?» Ей... Это было именно то, о чем все мы гадали. Однако к ответу ее никто не был готов. 50. Ей, так она и сказала, и мы были изумлены, как вот вы сейчас. Воздух в нашей кухне внезапно изменился, как будто дунул холодный ветер. Дожить до 50. Это не просто удивительно, не, это пугающе и неестественно. Так? Тогда поскольку вообще лет живут предвидящие? — спросил Мелвилл из жилища Блэк-Окса. Мероним пожала плечами. По 60-70. Мы все так и задохнулись от потрясения. Обычно к 40... Мы умоляем Сонми избавить нас от мучений и поскорее родить снова в новом теле. Это что, перерезать горло любимой собаки, которую терзает смертельная болезнь? Единственным жителем долин, который дожил до 50 и не стал шелушиться из-за красной парши, аль умирать от опрелости легких, был Трумен III. И каждый знал, как он заключил сделку со старым Джорджи в одну бурную ночку. Ей, этот дурень продал свою душу за несколько лишних годков. Ну, разговоры после того ясно скомкались, ей, и народ стал разбредаться, гагача с удачи обо всем, что было спрошено и что сказано в ответ, и каждый шептал «Благодарение сон Мишу, она не остановилась в нашем жилище». Я был доволен, что наша проклятая бесчестная гостья научила всех быть с ней настороже и не доверять ей ни вот настолько. Но той ночью я совсем не спал, потому как звенели, заливались комары ночные птицы и жабы, а еще какая-то таинственная особа тихо шастала по нашему жилищу, беря то альсё здесь и кладя там альсям. И звали эту таинственную особу Переменой. В первый, второй, третий день это предвидящее втиралось, пробиралось в мое жилище. Должен признаться, что она не вела себя, что какая пчелиная матка, не. Она никогда не так-то не бездельничала. Она помогала Суси со всеми сыроваренными делами, помогала ма прясть, сучить, и Джонас принимал ее помощь в охоте птичьих яиц, а еще она выслушивала причитания Кэткина, школьной приносила, рубила воду, дрова и очень быстро всему обучалась. Молва, конечно, продолжала пристально за ней следить, и продолжали являться посетители, чтоб глянуть на удивительную женщину 50 лет, которая выглядела всего на 25. Те, что подозревал, что она откалывает штуки выкрутасы, скоро разочаровались, потому она ничего не откалывала. «Мам!» — она перестала беспокоиться насчет корабельщицы в день аль-два. Ей, она делалась с ней дружелюбной, а к тому же еще начала кудахтать. Наши гости мероним то, и наши гости мероним все. Это оглашало все жилище с утра до ночи, а Суси была в 10 раз хуже. Мероним она просто занималась своей работой, хоть вечером усаживалась за наш стол и писала на особой бумаге, намного лучше нашей. Поразительно быстро она писала, только не нашим языком, не. Она писала каким-то другим наречием. Вишь, в старых странах говорили и другими языками, не только нашим. — О чем ты пишешь, тетя Мероним? — спросила Кэткин, но предвидящая всего-то и сказала. — О своих днях, миленькая, я пишу, о своих днях. Меня просто корчило от этих ее миленьких в моей семье, и я ненавидел, когда к нам приползало старичье, чтоб разузнать у ней все тайны долголетия. Но ее писанина о долинах, которую не мог прочесть ни один житель долин, вот что тревожило меня больше всего. Имело ли это отношение к смекалке, аль она шпионила? Аль была в сговоре со старым Джорджи. Как-то раз я на туманном рассвете занимался дойкой, и наша гостья спросила, можно ли ей пойти вместе со мной пасти коз. Ма, конечно, сказала, что можно. Я ничего такого не говорил. Я сказал, это холодно-каменно, в пастьбе коз нет ничего интересного для тех, у кого есть такая смекалка, как у тебя. Мероним вежливо ответила, мне интересно все, чем занимаются жители долин. Но, конечно, если ты, хозяин Закри, просто не хочешь, чтобы я наблюдал за твоей работой, то и прекрасно, просто скажи это прямо, и все. Видишь? Слова ее были, что твои скользкие борцы. Они просто перевертывали все твои «не» в «ей». Ма так хищно на меня смотрела, что мне пришлось сказать «ладно, отлично, ей, пойдем». Гоня своих коз вверх по тропе Элепайо, я не сказал больше ни слова. Когда проходил мимо жилища Клуни, мой братей Губба-Хогбой крикнул «Как оно, Закри?» Он хотел поболтать, но когда увидел Мероним, то осекся и только сказал «Закри, ступай осторожно!» Ох, как мне хотелось сбросить эту женщину со своей спины! И я, значит, приказал своим козам «А ну, хватит плестись, вы, увольни, бебени!» И пошел быстрее, надеясь ее вымотать. Вишь, мы шли вверх по проходу Вертобри. Но она не отставала. Не, не даже на скалистой тропе к лунному гнездовью. В упрямстве предвидящие не уступят козапасам, узнал я тогда. Я решил, что она поняла мой замысел и про себя посмеивается надо мной, так что больше я ей вообще ничего не говорил. И что она сделала, когда мы достигли лунного гнездовья? Села на скалу большого пальца, достала тетрадку и сделала набросок чудного вида, что оттуда открывался. Ну, что должен признать, умеренным была чудная рисовальная смекалка. На бумаге появились и девять долин и побережья с мысами, и возвышенности с ложбинами, такие же настоящие, как настоящие. Я не хотел обращать на нее никакого внимания, но не мог себя удерживать. Назвал все, что она показала, и она вписала все названия, пока бумага не стала наполовину рисованной, наполовину исписанной. Я сказал так, и Мероним отозвалась. «Точно, это мы сделали здесь карту». Ну и вот. Я услышал, как треснула ветка на опушке елового леса у нас за спиной. Это был никакой случайный порыв ветра, не. Это сделала нога, я был вполне уверен, но оканчивалась ли она ступней, копытом, аль когтями, сказать я не мог. Никто никогда не видел конов на наветренной стороне Кахал. Но конов не встречали и на переправе у Слуши. Нет, так что я пошел в заросли посмотреть и увидеть. Мероним хотела пойти вместе со мной, но я велел ей остаться. Может, это вернулся старый Джорджи, чтоб еще больше отяготить мою душу. Аль, это просто отшельник из племени Мукини, рыщущий в поисках чего пожевать. Я держал наготове пику и подкрадывался все ближе к елям, все ближе к елям. Оседлав толстый замшелый пень, там сидела Розес. — Вижу, ты завел себе новую, — сказала она вежливо, но в глазах ее проглядывала разъяренная сучка Динго. — Ты шо про нее? — я показал намеренным, которая сидела, смотрела, как мы разговариваем. «Разве молва не донесла до тебя, что корабельщица старше, чем была моя бабуся, когда Сонми дала ей новое рождение? К ней не ревнуй. Она не такая, как ты, Розес. В голове у ней столько смекалки, что шея вот-вот сломается». Теперь-то Розес уже не была вежливой. «Значит, у меня никакой смекалки нет?» «Ох, женщины, женщины! Они норовят отыскать в твоих словах самое дурное значение, суют его тебе под нос и говорят: смотри, чем ты в меня швырнул. Я шо, был до костей охвачен похотью, голова распалилась, вот и подумал, что немного грубых слов приведут Розес в чувство и излечат ее». «Ты же знаешь, что это не то, что я говорю, тупая ты шнырялка, девка!» Я не закончил своей лечебной речи, потому что Розес так крепко припечатала меня по лицу, что земля подо мной подкосилась, и я грохнулся на свое гузно. Ошарашенный так и сидел там, что твой упавший бебень, а когда тронул нос, то пальцы у меня стали красными». «О, — сказала Розес, — потом ха, потом можешь втирать своим козочкам все, что хочешь, пастушок, но только не мне. Так старый Джорджи оттяготил твою душу». Так вот, наше милованье-трепетание разлетелось на миллион осколков, и Розес ушла прочь, покачивая своей корзиной.